и чтоб собственные польские и литовские обыватели греческого исповедания, купно с их монастырями и церквами, от приключаемого им до ныне несносного утеснения вере и отправления службы Божьей, совершенное избавление получили. А отнятое у них имение и превращенные на унию церкви возвращены были, и чтоб все сие старанием такого нового короля вновь накрепко узаконено и в действительность приведено быть могло. Кроме этого рескрипта отправлен был еще секретнейший, в котором предписывалось в случае королевской смерти: «Имеете вы обнадеживать вообще всех поляков именем нашим о дружбе и доброжелательстве нашим к Республике Польской, что мы о сохранении ее вольности и конституции, всегдашнее почтение имея, приемлем истинное участие в их благополучии, что мы для собственного блага Республики желаем, чтоб королем выбран был собственно их патриот, талант и достоинство к тому имеющий, к чему мы, с своей стороны, назначиваем стольника литовского графа Понятовского или князя Адама Черторыйского, который, по нашему рассуждению, кажется одарен всеми достоинствами и добродетелями, государю надлежащими, и о преданности которого к нашей империи мы известны, и для утверждения его на польском престоле употребим все от Бога дарованные нам силы, и что, впрочем, республика сама признать должна, какой существительный интерес и участие имеем мы в избрании короля польского, и для того не подвергало бы отечество свое бедствием, кое неминуемо последует, ежели рекомендация наша в надлежащее уважение принята не будет». Но Кейзерлинг от 9 марта уведомил, что слух о смертельной болезни короля разглашен с французской стороны нарочно для того, чтобы выведать намерения русского двора относительно избрания нового польского короля. Король оправился, а так как он живет умеренно, то может протянуть еще несколько лет. И если в это время будет продолжаться в Польше существующий порядок, то Франции, конечно, удастся сделать по-своему при будущих выборах, особенно если в это время и дофин вступит на престол отца своего, а с русской стороны не употребятся все старания без потери времени, чтоб прусский король был выхвачен из рук и сетей французских и был привлечен к русскому интересу, который здесь с прусским одинаков. А в Вене уже установлена французская система. За эрцгерцога выдана принцесса из Бурбонского дома, и пока Каунец делами правит, до тех пор там не может быть никакой другой системы, кроме нынешней. Касательно особы будущего короля, Кейзерлинг писал, что саксонского принца допустить опасно еще и потому, что многие в Польше склонны установить у себя наследственное правление вместо избирательного. Сильный польский король никогда не будет полезен России. Если он богат, то может жить собственными средствами. Если наследные его земли далеко от русских границ, то он о Польше мало, а о России вовсе не будет заботиться, хотя и через нее получит корону. Благодарность теперь стала редкою добродетелью. Вообще иностранный принц, который с великими и сильными домами в Европе состоит в родстве и обязательствах, не может никогда быть полезен России на польском престоле, и потому из иностранных принцев он, Кейзерлинг, не знает никого, кто бы достоин был польской короны в рассуждении русского интереса. Все эти препятствия исчезают при избрании Пяста, и именно из русских друзей. Екатерина отвечала на эти донесения, что она очень рада королевскому выздоровлению и возможности продлиться его жизни еще несколько лет, ибо в противном случае могли бы произойти для нее великие и почти неминуемые трудности, особенно при вмешательстве других держав. «Мы, — писала Екатерина, — согласно с вами, признаем нужду присоединить в этом деле короля прусского к нашему интересу, отводя его от Франции. И, конечно, не оставим о том помышлять, к чему есть довольное время по нынешнему состоянию здоровья короля польского». Кейзерлинг сильно ошибался в своих обнадеживаниях относительно продолжительности королевской жизни. 6 октября Екатерина получила от него извещение о смерти Августа III. «Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, как получила известие о смерти короля польского. «Король прусский из-за стола вскочил, как услышал», — писала потом Екатерина Панину. Немедленно во внутренних покоях императрицы собралась конференция из графа Бестужева-Рюмина, Неплюева, Панина, графа Григория Орлова, вице-канцлера князя Голицына, тайного советника Алсуфьева и вице-президента военной коллегии графа Чернышова. Бестужев опять начал исчислением причин, которые заставляют предпочитать курфюрста Саксонского. Первая причина та, что на него указано уже при императрице Елисавете и объявлено дворам – венскому, французскому и самому саксонскому. Вторая. Всякий природный поляк или пяст, как бы знатен и богат ни был, без помощи иностранных государств содержать себя не в состоянии. И, получив больше денег от какой-нибудь враждебной нам державы, будет действовать против России. Третье. Опасен для России какой-нибудь принц иностранный, особенно из усилившегося Бранденбургского дома. Четвертое. Петр Великий старался об удержании польской короны в саксонском доме. Знак вопроса. Пятое. Избрание курфюрста Саксонского совершится легко, ибо, без сомнения, поляки приготовлены уже к этому. Следовательно, не нужно будет тратить много денег. Известно, что поляки уже обращают свои взоры на двоих иностранных принцев, на принца Карла Лотарингского и ландграфа Гессен-Кассельского, из которых за первого хлопочет венский, а за последнего – берлинский двор. Но избрание того или другого из этих принцев не может быть полезно русским интересам вследствие их зависимости от упомянутых дворов, а потому необходимо немедленно назначить из других иностранных принцев или из пястов такого кандидата, на которого бы Россия совершенно могла полагаться, который бы своим возвышением был обязан единственной императрице и от нее одной зависел. Если ее императорскому величеству не угодно будет назначить своим кандидатом курфюрста Саксонского, то выбор из других иностранных домов и даже из саксонского равен будет по невыгоде выбору пяста, потому что и ему для удержания при себе надобно будет платить ежегодные субсидии. Что же касается пястов, то ему, Бестужеву, известны только двое способных к короне и надежных для России людей. Это князь Адам Черторыйский и стольник литовский граф Понятовский. Но так как первый очень богат, то не захочет быть в полной зависимости от России, а потому Понятовский будет гораздо надежнее. Хотя Бестужев, выставляя, по-видимому, и выгоды избрания Понятовского, так искусно бил в больное место, настаивая на том, что только избрание саксонского курфюрста избавит Россию от больших денежных издержек, конференция, однако, не согласилась и теперь назначить последнего русским кандидатом. Подтвердив прежнее решение относительно особо нового короля, конференция постановила. В рассуждение старости графа Кейзерлинга и частых болезненных припадков отправить в Варшаву ему на помощь полномочного министра, к чему императрица тут же определила генерал-майора князя Репнина, бывшего прежде министром при прусском дворе. Императрица объявила, что хотя по частной переписке с королем прусским она обнадежена, что он по делам польским намерением ее препятствовать не будет, однако для лучшего его утверждения напишет собственноручно к его величеству и также для приласкания и к римской императрице писать будет. Содержать войско на польских границах в такой готовности – чтобы могло выступить по первому указу. Но если производить такие наряды обыкновенным канцелярским порядком, то тайна не сохранится. И потому императрица приказала графу Чернышову заготовить указ, которым повелено будет производить это дело ему одному. Наконец, в конференции читан поднесенный государыне графом Чернышовым секретный проект о присоединении к России для лучшего округления и безопасности границ реками Днепром и Двиною некоторых польских земель. И хотя великую для России пользу этого проекта по многим обстоятельствам и уважениям более желать, нежели действительного исполнения легко надеяться можно, однако положено, чтобы, не выпуская этого проекта из виду, первым движением здешних войск быть со стороны тех мест, о которых в нем показано. Проект Чернышева заключался в том, что необходимо сделать нашим границам окружение по реке Двине и, соединя онную от Полоцка на Оршу с Днепром к Киеву, захватить по сю сторону Двины Крейцбург, Динабург и всю польскую Лифляндию, Полоцк и Полоцкое воеводство, Витебск и Витебское воеводство, по сю сторону от местечка Ула к Орше и онное местечко, включая от Орши, Могилев, Рогачев, из Мстиславского воеводства, все лежащее по сю сторону Днепра и по Днепру до наших нынешних границ. Средством к занятию этих областей Чернышев считал движение русских войск по поводу избрания королевского. Право на это он видел в нарушении договоров и неисполнении справедливых требований России с польской стороны. На другой же день отправлен был Кейзерлингу рескрипт, в котором повторялось прежнее наставление, чтобы избран был в короли Пяст, обязанный престолом единственно России, вполне ей преданный, и готовы исполнить известные уже требования. Екатерина писала, чтоб граф Кейзерлинг, во что не стало примаса, к нам сделал преданным, если менее не можно, хотя до 100 000 рублев дать можно. Кейзерлинг дал знать, что для приведения в исполнение русского намерения надобно сделать следующее распоряжение и приготовление. Первое. Согласиться с Берлинским двором и поступать с ним сообща. Второе. Иностранных кандидатов лишить надежды на корону еще прежде избирательного сейма, что можно сделать, когда на сеймиках и созывательных сеймах постановится исключение иностранцев. Третье. Сильно стараться о приведении в согласие черторыйских и потоцких, иначе будет разделение в избрании и противная партия передастся иностранной державе. Четвертое. Так как во время междоцарствия бывают разорительные для земли беспокойства, то надобно полякам внушать, что им никакой пользы не будет, если они из своих выберут старого человека, которому недолго царствовать. Таким образом, короны гетман, воевода киевские и многие другие старики, близкие к могиле, исключатся из списка кандидатов. Пятое. Между поляками ходят слухи о намерении из республики сделать державу, но так как эта перемена для безопасности соседей будет невыгодна, то не надобно ли будет по этому делу сделать соглашение с королем прусским и полякам дать знать, что Россия и Пруссия не допустят такой перемены? Императрица на все это изъявила согласие. Для ясности последующего рассказа нам надобно здесь привести некоторые подробности относительно партии, на которые делилась польская шляхта в минуту смерти Августа III. Мы знаем, что фамилия, как называли князей черторыйских с родственниками их, стояла в челе партии, имевшей в виду преобразование польской конституции. Уничтожение liberum veto, усиление королевской власти, ее наследственность, одним словом, все то, что могло бы усилить Польшу, спасти ее от страшного безнарядия, отнимавшего у нее всякое значение среди других держав. Но масса шляхты была против преобразования. Она хотела сохранить нетронутыми свои старые права и вольности, поэтому вельможи, враждебные фамилии, всегда могли найти сильную подпору. Старшими в фамилии были двое братьев – князь Михаил, канцлер литовский, и Август, воевода русский, галицкий. Третье место занимал сын Августа князь Адам, генерал земель подольских. За ним следовало четверо его двоюродных братьев понятовских. Казимир, подкоморий коронный. Андрей, генерал, находившийся в австрийской службе. Михаил, бывший в духовном звании, и знаменитый Станислав, стольник литовский. К фамилии же принадлежал писарь Литовский Огинский, зять Михаила Чарторыйского. Масальский, гетман Литовский с сыном, епископом Веленским. Флеминг, подскарбий Литовский. Мостовский, воевода Поморский. Андрей Замойский, воевода Иновроцлавский. Станислав Любомирский, стражник коронный. Эта партия была сильна своим единством и, главное, тем, что чарторыйские умели отыскивать людей даровитых и образованных. Между последними особенно выдавался Замойский, первый обративший внимание на необходимость улучшения участи сельского народа населения. Относительно королевских выборов чарторыйские хотели провести одного из своих, чтобы тем легче осуществить свой преобразовательный план. В челе другой партии стоял Ян Броницкий, великий гетман коронный. Эта партия хотела выбора одного из саксонских принцев, а если бы это не удалось, то самого Броницкого, рассчитывая на помощь Австрии и Франции. Эта партия была не прочь от реформ, лишь бы они были проведены не чарторыйскими. Многочисленная партия без определенного политического характера сосредоточивалась около богачей Потоцких. Но, несмотря на свою многочисленность, эта партия не имела значения, не имея среди себя способных людей. В том же роде была партия, во главе которой находился князь Радзивилл, воевода Веленский, первый богач Литвы. Простотою и ласковостью обращения, способной привлекать к себе толпу, Радзивилл ни почему другому не был способен руководить партию. Это был человек недалекий, совершенно необразованный и подававшийся первому впечатлению. Избалованный своим положением и богатством, он не знал пределов своим порывистым желаниям, постоянно готов был предпринять насильственные меры. Краковский воевода Вацлав Ржевузский, желавший умножения войска, но не позволявший думать о каком-нибудь нарушении священной польской старины, находился по своим способностям во главе остатков прежней придворной саксонской партии, которые принадлежали великий маршал коронный Белинский, надворный маршал Мнишек, краковский епископ Солтык, каменецкий епископ Красинский. Легко было понять, что на королевских выборах должна была взять верх та партия, которая отличалась наибольшую сплоченностью и считала между своими членами наиболее способных людей, понимавших, что дело не обойдется без вмешательства чуждых держав, что от Франции и Австрии нечего ждать ни помощи, ни помехи, что только Россия хочет и может провести своего кандидата. Такую партию была партия чарторыйских. Главное лицо в республике во время Междуцарствия, примас Владислав Любенский, как ни старался сначала показывать свое беспристрастие, должен был пойти одною дорогою с чарторыйскими. По смерти короля Кейзерлингу приехал литовский гетман Масальский вместе с сыном своим, веленским епископом, с литовским референдарем и генералом Сосновским. Они прямо спросили у посла, кого императрица имеет в виду при королевских выборах, ибо за того они и будут стоять. Угодно ли императрице видеть на польском престоле курфюрста Саксонского, или более желает Пяста, и есть ли соглашение Пястя с королем прусским? Кейзерлинг отвечал, что императрица желает избрания Пяста, и с прусским королем об этом соглашено. Причем обещал сильную помощь всем тем, которые, как прямые дети Отечества, будут способствовать намерениям Ее Величества для собственного и Отечества своего благополучия.